Грехопадение прошло все стадии. Вспомним их. Прилог, собеседование, услаждение, пленение, разжение, падение, совращение и совместный грех. Это был длинный путь искушений. И последствия мы знаем по себе, они катастрофические. И мы спрашивали, как Бог на все на это смотрел, почему не вмешался. Почему Бога не было рядом во все время искушения и даже какое-то время после него, когда первые люди мучились самой тяжелой мукой, мукой стыда, ибо они шили себе смоковные опоясания. Вот люди согрешали и мучились, а Бога рядом не было. Почему? Потому что весь этот длинный путь падения можно было пройти в обратном направлении как? Одним шагом, одним махом. То есть путь искушения многоэтапный, а покаяние – неразделимая простая способность души. Вот мы должны вникнуть в этот духовный факт. Священное Писание предлагает нам некий факт. А мы должны вникнуть, что же это такое? Почему грехопадение долгое, в смысле многоэтапное, а покаяние, ну, такое короткое? Будем вникать в этот факт. По Священному Писанию мы с вами изучаем духовный мир, где человек свободен, а Бог милостив, вникните, и то, и другое в абсолютном качестве. То есть человек абсолютно свободен, а Бог бесконечно милостив. Это самая большая трудность в понимании Священного Писания. Как человек свободен и как милостив Бог? Как только мы становимся в тупик, вот примите как совет. Сразу нужно вспомнить вот это исходное положение. Как человек свободен? Вот так. А как милостив Бог? Вот так. Вот разве это не милость Божья, что одним шагом человек, движением души, миг, он может вернуться к богообщению через покаяние. Но с другой стороны, если это милость такая, что в миг можно вернуться, что это такая простая вещь, это значит, что ей нельзя научить. Покаяние нельзя передать педагогическим путем. Знаете, вот Господь, Творец человека, не смог привести человека к покаянию. Мы сейчас будем смотреть, как он это делал, но не смог. Потому что это милость. Покаяние – это милость, а милостью нельзя управлять. Милость нельзя выслужить. Милость нельзя заработать. Благодать не встраивается в течение наших дел. Ее нельзя запланировать или каким-то образом обеспечить или гарантировать. Никак. Поэтому Христос сказал, знаете кому? Первосвященникам и старейшинам народа. То есть авторитетнейшим в религиозной жизни, очень сведущим людям. Он сказал, мытари и блудницы вперед вас войдут в Царствие Божие. Вот чем оборачивается милость Божья. Да, покаяние – это великая милость, а вот такая милость, что ты ее не заработаешь. Всю жизнь можешь поститься, изучать Писание, и так и умереть нераскаянным человеком. Покаяние – это такое же таинственное событие, как грехопадение. И святые отцы говорят, что покаяние – это самое большое чудо. Знаете, чудо – это то, что находится вне распорядка какого бы то ни было рода закономерности. То есть покаяние или открывается в душе человека, или не открывается. А вот теперь посмотрим божественную педагогику, как Господь вел человека к покаянию. 8 стих. «И услышали первые люди глас Господа Бога, ходящего в раю». Вот она, божественная педагогика. Присутствие Божие люди ощущают как бы издалека. То есть Господь дает им немножко адаптироваться к тому, что вот он уже с ними тут. И они услышали его присутствие как что? Как речь? Нет, как голос. А голос Божий – это то, что напоминает человеку о заповеди Божьей, которая была дана первым людям, заповедь Божьей. Как дана была? Письменно или устно? Устно. То есть заповедь была дана на слух, и голос Божий, он должен был напомнить человеку, что когда-то он находился в богообщении. Когда человек вышел из послушания заповеди, он перестал слышать в себе голос Божий, и богообщение пресеклось. А вот Творец свое творение не оставляет, но и речью своей его не напрягает, а дает свое присутствие услышать как голос. И вот этот голос Божий, он мог восставить человека в полноте его душевных сил. Златоуст говорит так. Смотрите, услышали глаз Господа Бога, ходящего в раю. Тот, чей престол небо, а земля подножие ног, ходит по раю. Почему? А потому что он хотел возбудить в людях такое чувство близости Божьей, чтобы повергнуть их в беспокойство, которое приносит совесть. Вот заметим, что есть такое хорошее беспокойство, такое, которое от совести. Это вот такое беспокойство – хорошая вещь. А обычно мы ведем себя обратным образом. То есть беспокойство от совести мы избегаем. То есть здесь-то как раз ищем душевного комфорта и спокойствия. А всякого рода приятных раздражителей и возбудителей ищем. То есть раздражаем себя ради наслаждений. Так живет мир шоу-бизнеса. Как бы так разбередить себя, чтобы почувствовать страстное влечение, ну, прежде всего, сексуальное, там, гастрономическое, визуальное, с тем, чтобы потом это влечение и удовлетворить. То есть беспокойство совести избегать, а беспокойство ради наслаждений искать. Вот так живет мир сей. «И услышали глаз Господа Бога, ходящего в раю в духе дня». Леруах хайом. Руах – это вообще дух, дыхание, ветер. Поэтому иногда так понимают, что Господь ходил во время прохлады дня. То есть, возможно, события происходили в приятной прохладе. Но руах в книге Бытия – это, конечно, прежде всего дух. То есть Бог ходил в духе дня, какого дня? Помните, мы говорили уже, какого дня, в духе какого дня ходил Господь? Седьмого дня. Потому что сказано, и был вечер, и было утро, день шестой, но не сказано, был вечер и утро, день седьмой. День седьмой не заканчивался. Люди жили в покое седьмого дня. Как называется покой седьмого дня на еврейском языке? Шаббат, то есть покой. Дух дня, седьмого дня, который не имел завершения, это был дух божественного покоя. То есть явление Божие согрешившим людям было в гневе или в покое? В покое. Вот она, божественная педагогика. Вот Ефрем Сирин так говорит о рае. «Меня усладил Едем более покоем своим, нежели красотой». Что может быть выше райской красоты? Ефрем говорит, покой. Покой – более райское состояние человека, человеческой души и духа, более райское состояние, чем даже зрение красоты. То есть дух дня должен был успокоить грешного человека. Голос – восстановить человека, а дух дня – успокоить грешного человека. Вы расстроились? Соберитесь. Вы в беспокойстве? Успокойтесь. Вот этот зов к покаянию. Не речь, а голос. Не обличение, а упокоение. Вот иной раз обличение приводит человека в чувство, это так. Но Господь не так нас зовет. Почему? Потому что Господь во всяком обращении к человеку, во всяком обращении к человеку что-то ему дает. Даже когда Бог зовет к покаянию, Он человеку прежде всего дает покой. И вот этот призыв к покаянию звучит в церкви и звучит. И очень мало пастырей, которые понимают эту божественную педагогику. Гораздо больше тех, кто предпочитает язвить, обличать, сокрушать, обнажать, будоражить. Есть такие, которые издеваются просто над человеческими грехами. Вот. А паства слушает, предполагая в пастыре великую мудрость. Скажем так, что обличение полезно. Иногда бывает. Но общий тон, от Господа идущий тон призыва к покаянию, это через покой. Вот в этот голос Божий первым людям надо было вслушаться. Вслушаться и восстановить послушание. Но послушание заповеди легко и приятно, когда ты в благодати. Послушание – самая легкая вещь, когда ты в благодати. Но она очень трудной становится, когда ты в состоянии грешном, когда ты разоблачен от благодати, тогда голос Божий может страшить ложным страхом. Вот страх Божий – это совсем другое, чем страх перед человеком. Когда я боюсь человека, вот реально я боюсь, я хочу быть ближе к нему или дальше от него? Подальше я хочу быть от него. Так сохранить достоинство, но все-таки отступить. Понимаете? А вот страх Божий не таков. Когда человек испытывает страх Божий, настоящий страх Божий, он от Бога не бежит. У первых людей был страх Божий ложный. И сказано, и скрылись Адам и жена его посреди дерева райское. Вдумаемся. То есть Адам и жена отведали от древа ведения хорошего и лукавого. Но в результате лукавого они не устрашились, а того, что хорошо, устрашились. Вот. То есть Адам и жена лишены разумения начальных вещей. Они ведут себя, это важная категория, как безумные. Безумные – это категория Священного Писания, очень важная. Исследователь безумия кто был в нашей литературе? Ну, из самых великих. Достоевский, совершенно верно. Он это исследовал очень тщательно, потому что роман «Преступление и наказание» он задумал на нарах лежа, разлагаясь, как он сам пишет. То есть всякое преступление есть безумие. Четко говорит, очень уверенно говорит преступник бывший Достоевский. И сопровождается преступление безумия после своего совершения. Всякое преступление есть безумие. Вопрос, где же человеку скрыться от Бога? Они спрятались не между деревьев райских. Это неправильный перевод. Они не между деревьев прятались. Они спрятались посреди дерева рая. И судя по контексту, посреди того самого дерева, с которого они вкусили плоды. Отсюда мы узнаем, что древо ведения или древо познания было большим, достаточно видным деревом. Достаточно большим, чтобы обезумевшие люди с его же ветвей, снявшие листья и одевшиеся, значит, в них, в это же дерево с этими листьями и от Бога укрылись. Вот, как грех все выворачивает. Знаете, вот хорошее есть, трудно с грехом бороться, но время от времени надо вспоминать о том, что он все выворачивает наизнанку. Вот если вот, вот знать эту вот природу греха, его отслеживать, вот с этой точки зрения, может быть, легче будет свое сознание хотя бы настроить, чтобы вот, ну уж совсем дураком не быть. Понимаете? Выворачивает. То есть безумные пытаются укрыться внутри древа познания. Вот это жалкое зрелище. И заблуждение это пребудет с человечеством до конца времен, и все мы тому свидетели. Как это разворачивается заблуждение, что знание избавит нас от страха. Вот бред. Знание – это одно, страх – это другое. А человек познает, создает мир, создает комфорт, создает цивилизацию, все больше и больше углубляется в медицину, в строение клетки, думает, что он сможет понять, как устроена человеческая душа. Он больше и больше познает и думает, что знание избавит нас от страха. Знание заменит нам Бога. Когда вот вы такие речи слышите, надо представить вот эту картину, как Адам и жена спрятались, безумные, в древе познания. Вот, вот фигура греха, фигура современного прогрессиста. «И назвал Господь Бог Адама». Назвал и призвал один и тот же глагол. Я могу, так сказать, перевести «и призвал Господь Бог Адама». Могу перевести «назвал Бог Адама». Но мы знаем, что такое называние имени, да? Какое-то колоссальное интеллектуальное мистическое действие. «И назвал Господь Бог Адама и сказал ему: Адам, где ты?» Адам слышит свое имя. А Адам знал, что такое называть имена. То есть призыв к покаянию – это важный момент. Звучит лично. Я думаю, все здесь сидящие знают, о чем я говорю. То есть, потому что призыв, поскольку призыв к покаянию звучит лично, его ни с чем нельзя спутать. Когда Бог голосом называет Адама по имени, это был, конечно, знак власти Бога над своим творением. Это было напоминанием о заповеди и напоминанием о творчестве. Чем люди и Бог, чем они похожи? Тем, что Бог творец и человек творец. Почему человек творец? А потому что человек по образу Божьему. А ангелы творцы? Нет, ангелы не творцы. Они не по образу Божьему, ангелы, а человек по образу. И вот когда Бог назвал человека Адам, он сразу ему напомнил и о своей власти над ним, и о том, что Адам обладает такой же высотой, как Господь, умением называть имена. То есть Бог любит не всех, а каждого. И призыв к покаянию звучит в личном обращении. Авросий Медиоланский трактует это так, перенося логическое ударение на последнее слово. «Адам, где ты?» Не «где ты?», а «где ты?» Авросий говорит: «В каком состоянии ты находишься? Кто ты такой сейчас?» И сказал ему Адам: «Голос твой я услышал, ходящего в раю, и убоялся, ибо наг есмь, и скрылся». Что мы слышим? Это страх, даже испуг. Это даже не страх. Испуг, стыд, нагота. Все это было совершенно новым для человека. Человек называет то, чем он владеет. Адам не называет греха. Значит, не может совладать с грехом. И не может познать его. Мы даем имя тому, что мы можем познать. Мы даем имя тому, чем мы в какой-то степени владеем. Адам не может. То есть он не может не совладать с грехом и не может его познать. Что же он, собственно, совершил? По безумию, опять-таки, которое присуще всякому преступлению. И вот здесь важный момент. Для нас он простой, а на самом деле для околоцерковной интеллигенции он очень сложный. Человек внутри себя может испытывать покаянные чувства, но пока он их не назвал, он от них не отрешился. Если человек думает, что он внутри себя самосовершенствуется, то пусть он не думает, что это библейское мировоззрение. Вот Толстой в этом заблуждался. Понимаете? Он действительно, и честно, он самоусовершенствовался так, как умел. И при этом он думал, что он держится библейской традиции. Нет, я его не осуждаю, потому что он нес свою муку, Толстой. И он поделился с нами, со всеми, не только своим творчеством, но и своим мучением. Но мы должны знать, что если человек думает самоусовершенствоваться вот таким путем, каким шел Лев Николаевич,
то, ну что ж, такой путь у него, он нравственный. Только это не библейское мировоззрение. Вы спросите, а как же человеку было? Но часто понятно, как происходит покаяние. Да? Это таинство все-таки. В покаянии мы получаем отпущение грехов. Господь приходит и отпускает грехи невидимым образом, а мы видимым образом священник. А как же было в Ветхом Завете? Была такая процедура в Ветхом Завете. Но вот нужно было свой грех назвать в присутствии народа. Есть такой субъект, народ. То есть большое скопление людей. И нужно было при всех вот свой грех назвать. Есть несколько примеров в Ветхом Завете, будем в свое время об этом говорить. То есть покаянного чувства недостаточно. Нужно свой грех назвать. Это называется исповедовать. Тогда Бог называет вину человека сам. Вот так делают опытные пастыри. И сказал ему Господь Бог, кто возвестил тебе, что ты наг? Не от дерева ли, от которого я заповедал тебе, от этого одного не есть от него, ты съел? Вот. Что надо было сказать человеку? Одно слово только «да». Вот я здесь табличку написал. Вот то, что мы с вами не могли пройти, поскольку мы с вами не изучали сотворение мира. Это последовательности сил человеческого сердца, которые раскрываются по мере того, когда мы изучаем священное писание сотворения мира и пребывания человека в раю. Первая способность человека – вера. Вторая – символическое мышление. Третье – благодать и приятие. Способность воспринимать благодать и свет. Это первый день творения. Четвертый день творения – направленность воли человека к небу или от неба. Это та способность свободы, которая роднит нас с ангелами. Пятое – это чувство жизни. Значит, направленность воли – это второй день творения. Чувство жизни – это третий, пятый и шестой дни творения. Самосознание – шестой день творения. Покой – седьмой день. Все. На этом заканчивается сотворение мира, затем идет рассказ о пребывании человека в раю. Восьмая способность человека – послушание заповеди. Слух – умение держать заповедь слухом. Через слух настроить свои силы, чтобы заповедь звучала. Вот когда заповедь звучит, ей легко следовать. А когда она глохнет, к ней трудно возвращаться. Заповедь звучит. Это называется послушание заповеди. Слух мистический такой. Вот, девятое – творчество. Это было называние имен. И десятое, конечно, венечное – это любовь. Вот 10 сил в человеке. И вот теперь смотрите, послушание заповеди в человеке было нарушено. И вот есть такой, не хочу сказать, такой прямо что метод по переводе на русский путь, ну скажем так, ну некий способ, когда мы терпим крушение на какой-то вот из этих наших сил, какая-то сила иссякает, у нас имеет смысл вернуться к предыдущей. Послушание заповеди было нарушено, а предыдущая какая седьмая? Вот смотрите, почему Господь приходит в покое к человеку? Потому что он действует, извините, правильно. Давайте вернемся к предыдущему. Ну, как опытный учитель, эта задачка, видишь ты, ты ее не реши. Ну, давай порешаем более простую. И эту не можешь. Ну, давай еще более простую. И эту не можешь. Еще более простую. В жизни Авраама такое же будет. Еще будет несколько примеров. Когда человек терпит поражение на каком-то уровне, нужно вернуться к предыдущему уровню. И вот Господь вернулся к предыдущему уровню, и оказалось, что человек и это утратил. То есть ни голос Божий, ни дух покоя, исходящий от Бога, ни называние Богом имени человека, ни называние Богом вины человека, ничто не может восстановить Адама. И сказал Адам, жена, которую ты дал вместе со мною, она мне дала от древа я съел. Есть две райские заповеди. О них говорит Христос в Евангелии. Он называет их первая заповедь и вторая заповедь. Первая заповедь – возлюби Бога, вторая, подобная ей, возлюби ближнего. Открытие этих заповедей произошло в раю. Сначала Адам открыл себе вторую заповедь, любовь к ближнему, и должен был открыть себе первую заповедь. И вот сейчас, когда он вину возлагает на жену, а косвенно на Бога, понимаете? Это значит, что он не только первой заповеди не постиг, но и вторую потерял. Смотрите, как все стройно в Священном Писании, если знать язык, на котором оно написано. Скажите, какая сейчас больше всего способности поражена в человечестве из этих десяти?
Благодать.
Символическое мышление. Мы сейчас перестали понимать язык. А чему мы тогда можем научиться, если мы потеряли язык? У нас ноль, единица. Вот мы это все запихнули в компьютер. Понимаете? И начинаем конструировать, реконструировать, строить свой собственный новый мир, цивилизацию, в ней научаемся жить, да еще какие мы искусники. Все у нас отрегулировано, все на балансе, все в статистике, в связи такие у нас горизонтальные пошли. Красота. А что через одну вещь можно назвать другую вещь и обозначить ее таким образом, что глубину дать понять явление, сущность его, мы от этого уходим. Человеку очень многому можно научить, но если он не умеет разговаривать на языке символов, он тупой. Точнее, он очень рассудочный. Знаете, он очень рассудочный, и он может быть, кстати, очень успешным человеком. Но если он не может проникать в эту сферу, где живут идеи, где живут символы, он останется вне той традиции, которую мы называем библейской. И он останется вне того учения, которое называется христианское. Так вот, если знать язык, на котором написано Священное Писание, все очень стройно. И все помогает человеку жить. Потерял Адам. Не обрел первой заповеди и потерял, что имел. Потерял заповедь вторую. Ибо мы знаем, что Адам истинными, единственно истинными словами выразил содержание второй заповеди «любви к ближнему». Кость от кости моей, плоть от плоти моей. То есть затмилась любовь, и Адам, по слову апостола, стал, в ком нет любви, тот ничто. В ком любви нет, тот ничто. Адам стал ничто. Спасение еще возможно или нет? Возможно еще спасение. Оно могло произойти через жену. Оно... И, кстати, и произошло, мы-то знаем, что спасение произошло через жену. В книге Иеремии говорится так. «Сотворит Яхве нечто новое на земле, жена сохранит мужа». Или в другом переводе, это еврейский текст, он допускает разные переводы. Но вот второй вариант такой. «Сотворил Яхве новую на земле жену». Новую жену, понимаете? Новую на земле жену. Она сохранит мужа. То есть ясно, что это прямое пророчество о Богородице. И сказал Господь Бог жене, что это ты сотворила? И сказала жена, змей обольстил меня, и я съела. То есть два преступных обстоятельства она сходу скрыла. То есть она продолжает скрываться. Во-первых, она скрыла, что сама дала еще мужу запретное, и что они вместе съели. То есть она скрыла прельщение и совместный грех. Ну и так же, как в ответе Адама, в ответе жены звучит косвенное обвинение Бога. То есть, ну, змей обольстил меня, да? Я съела. Ну, что это за рай, где змей живет и нас искушает? Что это за миропорядок? Все, ни Адам, ни жена не могут более пребывать в покое божества. Вот теперь рай перестал быть храмом. На многие тысячи лет в раю не будет людей. Только после воскресения Христова в раю явятся души праведных, а в полноте своего состава, то есть вместе с телом, люди познают рай только после всеобщего воскресения и, согласно православному учению, только тогда, только вместе с телом, только после всеобщего воскресения люди познают полноту блаженства. Вот католики думают иначе. Они думают, что если человек с душой в рай вошел, то тут он уже полноту имеет. Знаете, восточное христианство как-то пронзительнее и жалостнее и тоньше относится к телесности человека. Без тела я не полон. То есть пока мы в теле не воскреснем, мы всей полноты замысла Божьего о том, что Он нам может дать, не постигнем. Вот. То есть, когда мы будем спасены, то еще какой-то пройдет эон. Там уже времени не будет, но какое-то пройдет, нечто что-то пройдет, пока настанет всеобщее воскресение, и будет уже полнота явлена божественного о нас попечения. То есть на многие тысячи лет, что все, в этот момент уже решено, на многие тысячи лет рай останется одиноким, рай останется без человека. А Адам и жена должны будут жить в другом мире, который называется мир сей. Мир по-гречески космос. Мы с вами живем в этом мире, в этом космосе. Макарий Египетский говорит, враг обольстил Адама, отнял у него власть, и сам наименовался князем мира сего. Сейчас враг будет проклят к тем способностям, которые были даны человеку изначально и были вполне достаточны, чтобы жить в раю. Нечто теперь нужно прибавить новое. То есть, чтобы следовать по пути спасению, человеку будут даны новые силы. Первое из них – это покаяние. Способность к покаянию. Человек способен к покаянию. И вот здесь мы начинаем чувствовать особую драматургию следующих стихов. Очень драматическое состояние. Покаянию научить нельзя. И без покаяния жить нельзя. Покаяние нельзя научить, и сам Господь не мог научить людей покаянию сразу, когда вернул их к стадии покоя. Что теперь делать? Вот такой, научить покаянию нельзя, жить без покаяния нельзя. Тупик. Нет. Надо просто двигаться дальше. Надо ноги переставлять по пути спасения, а путь спасения вот сейчас он нам будет и начертан. Дальше, вот вслед за этими способностями, в человеке начинают открываться новые силы. Надо идти по этому пути и ждать, пока в человеке проснется первое, что нужно, то есть простое, как вера, покаяние. Мы зафиксируем тот момент, когда покаяние у Адама появится. А сейчас Господь будет разговаривать поочередно и последовательно. Сначала с дьяволом в образе змея, потом с женой, потом с Адамом. Это последовательная речь. И в этой последовательной речи мы с вами прочитаем те шаги, которые ведут по пути спасения. Итак, зафиксируемся. Покаяние научить нельзя, без покаяния жить нельзя. Что делать? Дальше идти. А куда дальше? А какая следующая способность? Теперь следующую способность Бог даст людям. И вот эта способность называется вражда. Вот такая между ними непрямая связь. Покаяние и вражда. Слова проклятия врагу рода человеческого нужны человеку, человек их должен знать, чтобы он понял, что такое вражда в духе, что такое церковь воинствующая. Сейчас мы услышим проклятие. Проклятие – это, как бы это сказать, это совершенно особое в словах от Бога оформленное событие. Проклятие – вещь серьезная. И мы должны один раз понять, как проклятие происходит. Поэтому на коротком отрывке текста в 3-4 главе мы услышим три проклятия. Дьяволу, земле и Каину, богоборцу. И все три проклятия будут построены единообразно, по строгой внутренней форме. То есть, внутри этого вот события, которое называется проклятие, есть такая внутренняя сообразность его элементов, которые не позволяют нам сбиться ни в ложный страх перед Богом, ни в осуждение Бога за жестокость, если мы там ее помыслим. Понимаете, да? Вот как иногда понимают проклятие. Бог проклинает. Бог творец всего, Он господин всех. Он властен благословлять, властен проклясть. Вот это совершенно не так. Первый пункт проклятия. Господь никого не проклинает никогда. Вот это такой парадокс. Сейчас я его объясню. Господь никого не проклинает. Проклятие происходит. Это очень важно. Господь его изрекает. Но он не проклинает. Он фиксирует, что проклятие, проклятое состояние существа некоторого произошло. Я сейчас прочитаю 14 и 15 стихи. Они очень сложные по содержанию. Я их целиком прочту. Потом мы разберем каждое словечко. Но вот сейчас общий рисунок. «И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сделал это, проклятый ты от всех скотов и от всех зверей земных, на персях, на груди, на персях твоих, и чреве ходить будешь, и землю есть все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он... Семя по-еврейски мужского рода. Он, семя жены, будет блюсти твою голову. И ты будешь блюсти, ты змей, и ты будешь блюсти его пету. Вот, я все прочитал, теперь разберемся. Итак, первый пункт проклятия. Господь не проклинает, проклятие происходит. Поскольку, говорит Господь, и в греческом, и еврейском однозначно, по-гречески «готи», по-еврейски «ки», поскольку ты сотворил это, проклятый ты. Проклятие никогда не происходит непосредственно от Бога, но только от Божьего миропорядка. Поэтому русский перевод, синодальный перевод, за то, что ты сделал это, вот совершенно, категорически не верен. Вы знаете, вот так в уголовном праве я могу сказать. Вот за то, что ты убил человека, тебе 15 лет сидеть. Знаете, вот ты сделал одно, а я тебе вот сделаю другое за то, что ты сделал. Вот это совершенно человеческое судопроизводство, недостойно божественного величия. То есть его можно понять как отмстительное движение божественной воли. Ничего подобного не было. В оригинале другой смысл. Поскольку ты сотворил это, ты уже проклятый. Все, уже совершилось, ты уже подвергся проклятию. То есть сатана внес нарушение в миропорядок, сотворенный Богом, и получает змей проклятие от Божьего миропорядка, который он нарушил. Итак, Господь никого не проклинает. Вот это одна из основ библейского мировоззрения. Я понимаю, что если вы будете читать Библию, особенно на русском языке, вы можете представить Яхве как очень злого, мстительного, такого неуравновешенное такое существо. Вот держитесь твердо вот этого убеждения, что Бог никого не проклинает, Бог никого не карает, никому не мстит, никого не мучает. Он только ищет, как помиловать. Источник мучений сотворенных существ, свободных, то есть человека и ангелов, источник мучений находится в творении, в человеке или в ангеле. Вот. Итак, Бог никогда, ни при каких обстоятельствах не было, нет и не будет вообще никого, не мучит, не карает, не мстит, не проклинает. Он только ищет, как нас спасти. Второй момент в описании того, что есть проклятие, он центральный. Никто не проклят сам по себе, только относительно других существ, которые с ним сопоставимы. То есть Бог говорит змею: ты проклят от них, от кого-то, относительно них или из них. То есть проклятие всегда относительно. Оно показывает, где теперь в Божьем мире находится существо, подвергшееся проклятию. Какова теперь степень его близости к Богу или от Бога удаленности. То есть проклятие – это запись о новом онтологическом статусе проклятого существа. Эта запись производится исключительно на символическом языке. То есть вот центральный момент понимания проклятия, относительно чего оно происходит. Господь сказал змею: проклятый ты от всех скотов и от всех зверей земных. Так, не понял. Скоты, звери земли. Так, как я смотрю сотворение мира, это шестой день творения, о котором сказано: увидел Бог, что это хорошо. Значит, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных. Они хороши. Увидел Бог, что это хорошо. Почему сатана и является в образе зверя земли, и проклят был относительно зверей земли? Проклятие записано на символическом языке. И мы должны понимать этот символический язык. Слово «земля» в Священном Писании имеет три смысла. Совершенно разных. Слово одно, смысла три. Вот нас это не должно смущать совершенно. В мире символов одним и тем же словом могут обозначаться диаметрально противоположные вещи. Первое – это земля, бесформенная материя первого дня творения. Вначале сотворил Бог небо, это ангельские чины, и землю, то есть субстрат, значит, первичная материя бесформенная. Далее, земля – живоносная сила. Она произращает растения. Силу земли человек ест в растениях. Земля сообщает ту силу, которую мы в растениях едим. Тело животных шестого дня тоже из земли. То есть земля – это живоносная сила, которую потребляют все. Все существа питаются от земли. Земля – живоносная сила. И третье, в символическом значении, в данном случае искомом, земля есть оппозиция небу. Ваше земное – это значит не небесное. Понимаете? Ваше земное, это значит, это плохо. Вот земля, которая растит растения, это хорошо. А вот земля, как оппозиция, духовная оппозиция небу, это очень плохо. То есть свободные существа, ангелы и люди, определяются относительно небесного и земного. Вот первое определение воли произошло в ангельском мире. Он распался надвое, строго надвое, и небо стало знаком вечного различия между ангелами. Так вот, образ сатаны – это змей, животное на земле. Так, змей, животное на земле. Значит, сатана – змей, животное на земле. То есть ангел, который на земле не спал. Почему? Как это произошло? Иногда, и это правильно, наверное, изображают как драматическое событие, что архангел Михаил сверг денницу с неба. Вот. Есть другое также толкование, оно отразилось в книге Иова. Сказано о сатане. Запомните это, из этих слов, они короткие, но у них очень много чего следует. О сатане сказано так. Нет на земле ничего подобного ему. О как! Вот это природа сатанинского духа. Нет на земле ничего подобного ему. Что это значит? Это значит, что сатана захотел не иметь подобного себе. Вот его воля – быть бесподобным, единственным. А на небе есть подобные. Тогда он уходит с неба сам. Уходит на землю, а на земле нет ничего подобного ему. Так вот, первотварный дух ангельский воспользовался обличием животного земли, и теперь он проклят относительно животных земли. То есть сами по себе скоты и животные земли хороши, но ангел сатана проклят относительно них. И это тяжелое проклятие, потому что ангел Деница или Люцифер, он был сотворен в первый день творения. А теперь он не спал с высшего неба на уровень животных шестого дня. И стал ниже их. Проклят даже относительно них. После животных шестого дня кто был сотворен? Человек. Смотрите, как все строено. Господь говорит, ты проклят относительно животных земли. Ты теперь после животных земли в своем статусе находишься относительно духа своего. На абсолютно противоположном божественному мироустройству полюсе. Ты теперь бехемот. Вот его имя, одно из имен. Бехемот – это множественное число, это скоты. Скоты. Скотье, скотовище. Бехемот – скот скотов. В книге Иова сказано, бехемот ест траву, равно как волы. Конечно, ясно, что дьявол не ест травы. Вот. Но относительно, то есть он теперь сопоставим с животными земли. То есть имеющий ангельский ум стал ниже скота. Проклят относительно скота и зверя. Сатана сознательно желал принести зло другому существу, и он единственный проклят перед другими существами, здесь животными шестого дня. Вот то, что хорошо для животных и скотов, для сатаны, относительно которых он проклят, есть клеймо крайней низости, вечной привязанности к земному. Третий элемент проклятия. Лишение свойственного и привязанность к чужому. На персях твоих и чреве ходить будешь, и землю есть все дни жизни твоей. Проклятие – это всегда изменение бытия в худшую сторону и ограничение свободы. Во-первых, это лишение, лишенность, ограниченность, подчиненность. С проклятием еще что-то примешивается обязательно, что-то примешивается чужое. Приходит внешнее, которое становится неотвязным. Не свое, но неотвязное. Ты лишаешься свойственного, и к тебе привязывается нечто совершенно тебе чужое. Вот такая вот тяжесть постигает существо, которое подверглось проклятию. Что было в проклятии змея лишением? Ног он лишился. Так вот, попросту если сказать. Что это за символ, мы будем разбирать. Но вообще вот в Вавилоне на воротах Иштар сохранилось изображение змей, имеющих по четыре ноги. То есть змей пришел в храм со злым намерением. Теперь он лишается ног. Больше ходить не будешь. Помните, как говорит Писание? Кто чем согрешает, тот тем и наказывается. Пришел, уползешь. Вот так. И будешь ты ползать всем телом. То есть на чреве и на груди. То есть ты будешь ползать всем телом по земле, Вот это называется привязанность к земному. К земному, не к почве, которая родит нам хлеб и травы, понимаете, а к земле, как оппозиции небесному. Ты будешь ползать всем телом, как на груди и на чреве. То есть змей уже не может поднять от земли голову. Единственное свое уязвимое место. Смотрите, помните, в голову только поражается дьявол. А почему он поражается в голову? А как его там вообще найти? А можно его найти? Потому что его голова всегда на земле. Он не может ее поднять. Понимаете как? На чреве, на персях и на чреве будешь ходить. И вспоминается апостол Павел. Он говорит о тех, кто враги креста Христова. Их Бог чрева. Они мыслят о земном. Вот враги креста Христова. Что они обжоры? Что они чревоугодники? Нет. Их Бог чрева. То есть у них одно и то же состояние с сатаной. То есть они вот этой плоскостью, они привязаны, они стелятся по земле, и помысел их только о земном. Пища умного духа – это только помыслы. На персях твоих и чреве ходить будешь, и землю есть все дни жизни твоей. Все дни жизни твоей для духа – это вечность, а пища – это помыслы. То есть сатана своей богопротивной волей навечно заключен в низких помыслах. Он стелется, не может оторваться, возвыситься, переменить мысли. По-гречески «покаяться» – это переменить мысли. В этом его уязвимое место. Понимаете, его нельзя перехитрить на нижнем плане, потому что он ум имеет ангельский. На нижнем плане он вас перехитрит всегда. Но подлинно высокого он не постигает. Второе. Что было в проклятии змея привязанностью к чужому? К человеку он теперь привязан. Кто чем согрешает, тем он и наказывается. Соблазнил человека, теперь ты будешь привязан к человеку. С тобой вошла смерть, будешь привязан к поколениям смертных людей. Сатана никогда не отвяжется от человека. Он не может. Сатана ненавидит человека и не может без человека жить. И люди, вот они хотят или не хотят, не будут жить без дьявола. Человечество и дьявол в земной жизни связаны враждой навсегда. Это одна из основ библейского мировоззрения. Духовная вражда положена человеку от грехопадения до конца времен. Противоположно гуманистическое мировоззрение. В картине мира, ну, Бог в лучшем случае называется. Ну, люди говорят, да, мы христиане, ну, мы христиане, все, христиане. Ну, давайте, а дьявол как у вас, дьявол? О, нет, ну что дьявол? Человек – это автономное существо, причем здесь дьявол? Что такое вражда? Вражда – это плохо. Вражда – это плохо, надо избегать вражды. Какая может быть вражда в духе? В духе может быть только мир. Мы принимаем только тех людей, которые мирные, а которые в духе враждуют, мы тех не примем в свое сообщество. Это не прогрессивные люди, это даже какие-то фундаменталисты, какие-то очень странные христиане на Востоке живут. Что-то они очень серьезно думают о том, что какой-то дьявол там есть или что-то такое. Ну да, но просвещенные люди, мы понимаем, что в библейской картине мира были некоторые мифологические элементы, которые общи религиям других народов. У нас ведь достаточно сравнительного исторического материала. Вот как мыслит гуманист, который гуманист по существу, хотя он может говорить, что он христианин. Всеобщий мир. Вот чего хочет враг рода человеческого. Нет, никогда этого не будет. Дьявол и человек связаны враждой навсегда. И восточное христианство это прекрасно знает. Почему? Опыт накоплен. Большой, огромный. Четвертое. Последнее свойство проклятия. Поражение. Тот, кто проклят, в конце потерпит поражение. Что сказал Господь змею? «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он, семя жены, будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету». Так, дьявола можно поразить только в голову. Так, зафиксируемся. Но я спрошу попутно, а может ли человек нанести поражение сатане? Вот этому вопросу посвящена целая книга в Ветхом Завете, самая сложная по языку, самая сложная по богословию. Это книга Иова. Может человек нанести поражение сатане? Ответ. Посрамить может. Вот Иов, кстати, имя его означает «враждующий». Иов – это образец вражды, такой, какая она должна быть с дьяволом. Иов враждовал, он не поддался ему, не похулил Бога, хотя упрекал его очень горько. Он выдержал эту вражду, враждующий Иов. Человек может посрамить дьявола, а поразить его может только сам Господь, но не силой. Понимаете, потому что куда, где уязвимое место у дьявола? Тулово? Или что? Голова. Значит, Господь может поразить дьявола, но не силой своей. А что важно здесь? Прицельность, точность удара, знание уязвимого места врага. Вот что главное. Нужно понять и знать, что такое голова змея, чтобы соблюсти голову змея. Ну, дальнейшее знаем из Евангелия. Апостол Павел пишет так, как Христос голову врага выследил, соблюл, поразил. А он произвел нечто сверх помышлений сатанинского гордого ума. Он произвел нечто такое, чего дьявол понять ну никак не мог. И увидеть умным своим ангельским падшим умом не мог. Павел говорит, Христос истощил. Это очень глубокий богословский термин. Кеносис, истощание божества. Истощил себя самого, приняв образ раба. В подобие человека вбыв, он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот то, что Бог может зайти на крест, было непостижимо для духа, чьи помыслы только земля. То есть всякий ум, ангельский ли, человеческий ли, ум гордый, обязательно будет иметь внутри себя щель. Обязательно. Он не понимает, такой ум, чего-то изначального, чего-то самого главного. То есть сам Господь поразит змея в голову. Единственное уязвимое место сатаны. Ущербные помыслы его гордого ума. То есть Христос зашел на крест как человек. Сатана Бога в нем не опознал. Он возликовал, содействовал смерти Иисус Христовый, и его нисхождению в ад, в царство мертвых, в свое царство. А ад не мог удержать божественной природы, и он взорвался от переполнения. Или в литургической поэзии говорится «изблевал». Ад взорвался, Христос вышел из него и вывел души праведных вместе со собою. Так Христос поразил змея в голову и вырвал из нее, из этой головы змеиной, то, что называется смерти жало, ада победу. Все, ада победы больше не будет после Христа. И жало смерти больше нет. Нам открылись врата райские, возможность в них войти. Христианское богословие однозначно прочитывает проклятие змею как первое Евангелие. Первое Евангелие, то есть первое обещание того, что Христос придет и победит дьявола. Семя на еврейском языке, вот семя жены, да? Ну, семя жены. Жена не имеет семени, понятно. То есть семя жены – это некое все-таки сверхъестественное событие боговоплощения. В еврейском языке слово «семя» – «зера» – мужского рода, и там все понятно. Семя жены – это он, Мессия. Интересно, на греческом языке слово «семя» – сперма среднего рода. И вот когда переводили на греческий язык, представляете, какая тут была проблема? Семя среднего рода, значит, надо переводить средним родом. Да? Они перевели мужским. Вот, переводчики на греческий язык. Вот, перевод на греческий язык – это самый древний опыт истолкования Священного Писания Ветхого Завета. Мы должны относиться к нему с величайшим уважением, как к очень древнему. То есть переводчики имели в виду не потомков семя жены, то есть потомки жены. Нет, они имели в виду одного, то есть потомка, опять-таки его мессию. Дальше. Жена – это образ Церкви Божией. Понятно, да? Кто Апокалипсис читал, тот помнит. Жена – это образ Церкви. Она и торжествующая на небе, она и на земле, помните, убегает в пустыню от змея, змей за ней гонится и прочее. То есть жена – это образ Церкви Божией. Семя жены, также те, кто держит вражду со змеем, это сыны Божии. О них будем говорить в дальнейшем. Сыны Божии. Семя змея. Теперь, кто это такие? Это порождение ехиднины из Евангелия. Это те, чей отец дьявол. Вот. Чей бог чрева. Чей отец дьявол, это Евангелие от Иоанна, 8:44. Бог чрева, это апостол Павел. Они мыслят о земном, они враги креста Христова. О заповеданной вражде со змеем Евангелие апостол Павел говорят точно так же, как книга Бытия. Единый язык символов объединяет Писание Ветхого и Нового Завета. Если мы знаем этот язык символов, мы свободно будем, достаточно свободно будем читать эти тексты. Исаия говорит о тех, кто встал на сторону змея. Послушайте, совершенно замечательные стихи вот с еврейского. Я буквально перевожу с еврейского. Часто бывает очень полезно послушать слова так, как они звучат, без интерпретаций. Они зачинают бедствие и рождают грех. Они яйца гадюки выводят и сети паучьи ткут. Кто поест яйца их, умрет, а раздавленное яйцо раскалывается ехидно. О семье жены сказано, он будет блюсти голову змея. Что значит блюсти? Греческий глагол терео, он имеет значение выслеживать, подстерегать, также сберегать, выполнять. То есть прежде всего вот блюсти, это вот выслеживать, постоянно выслеживать. Поскольку единственное уязвимое место сатаны – это помыслы, значит, голова, Христос не силой, но выследив помысл сатаны, победил его на кресте, точно так же должен действовать человек. То есть соблюдение помыслов от лукавого, наших помыслов от лукавого, и есть вражда со змеем. То есть человек отведал от лукавого, в раю, когда был, он отведал от древа познания хорошего и лукавого, а теперь должен держать вражду со змеем и блюсти свои помыслы от лукавого. Вот этим путем шли праведные сыны Божьи. Этим путем. И Христос сам сказал, что он и есть тот самый путь, как блюсти голову змея. Это очень важный пункт учения сатане православное. Никакая сила, никакое общественное движение, никакие совокупные усилия всего прогрессивного человечества не дадут никакого результата в борьбе с лукавым духом. То есть нам заповедана вражда с дьяволом и указано единственное его уязвимое место. Тот, кто блюдет свои помыслы, неуязвим от дьявола. Тот в свою меру поражает его голову. Мы его соблюдаем, и точно так же он соблюдает нас. Это симметричное отношение. У него уязвимое место – голова, а наше уязвимое место – пята. Что выслеживает лукавый? Это пята, акеф. символическом значении, а другого здесь быть не может, не о пятках наших идет речь. Пята – это опора на земное, в помыслах о земном. Человек уверенно всей стопой от пятки ступает по земле, он знает, чего хочет, самоумеренно держит свой путь, и вот в этом движении человек уязвим. Когда все наши помыслы о земном, мы уязвимы от дьявола. А вот сатана создает условия и караулит, соблюдает нас. Он караулит момент, когда все наши помыслы о земном, если наши помыслы о небесном, мы стоим на земле безопасно. Смирение охраняет человека от дьявола. И в этом последний смысл того действия, которое совершил Иисус на Тайной вечере. Еще раз, понятно, что я сказал? Нас охраняет от дьявола смирение. Мы поражаем его голову тогда, когда мы охраняем помыслы от него. Смирение охраняет человека от дьявола. В этом последний смысл того действия, которое Иисус совершил на Тайной вечере. Он умыл ноги ученикам. А сатана присутствовал при этой процедуре. Он вообще присутствует рядом с человеком. Уж на той процедуре. Он же выслеживал Иисуса, да? На этой процедуре он точно присутствовал. Сатана еще не вошел в Иуду Искариотского, но уже, как сказано, вложил в сердце помысел предать Господа. То есть, смотрите, вот динамический момент равновесия. Значит, еще не вошел сатана, а в сердце вложил. То есть помысел пошел, но Иуда еще не предан этому помыслу, чтобы совершить деяние предательства. Вот, Господь начал умывать ноги ученикам, Симон Петр воспротивился. Вот, тогда Иисус, как сказано, выслушайте внимательно текст. И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, смотрите, внимательно слушайте: «О мытому, нужно только ноги умыть, потому что чист весь». Значит, омытый, чист весь, ему только нужно ноги умыть. И вы чисты, но не все. Ибо он знал предателя своего. Так, значит, в сердце Иуды шла борьба. Но дьявол уже выследил пету Иуды. Сребролюбие. В это время Христос умыл ноги своим ученикам. И это не было уроком нравственности, понимаете, или благочестия. Не было демонстрации, чтобы возбудить в них правильный строй мысли. Ничего подобного. Это была реальная помощь. То есть он просто передал ученикам то смирение, которое носил в себе. Он это смирение им передал. В действие это вложил, когда омытым, они омыты. Значит, они находятся в общении с ним. Говорит: вы чисты, вы омыты, вы в общении со мной находитесь, вам нужно только ноги умыть. А если омытому ноги умыть, вот эту символическую пяту его еще последний раз зафиксировать, чистоту вот того места, с которого начинается, как опора на земное, ослабление человека во вражде с дьяволом, то когда человеку омытому ноги умыть, тогда он становится от дьявола неуязвимым. Так вот, Иуда Искариот имел помысел от дьявола предать учителя. Иисус и ему ноги умыл, но Иуда не был из тех, кто омыт. Иуда совершил свой ход по земле, чтобы под пяту его, под пяту, понимаете, не под кулак, и не под удар ногой какой-нибудь, а именно под пятку. Его попал учитель. Поэтому сказал Иисус: «Да сбудется Писание, едущий со мною хлеб воздвиг на меня пяту свою». Смотрите, как все в Евангелии
Ветхом Завете, во всем новом, во всем Священном Писании, как все становится стройно и связано, если мы читаем на символическом языке. Итак, о вражде змея и человечества ясно сказано. Ты его выслеживаешь, он тебя выслеживает. Ты его блюдешь, он тебя блюдет. То есть между змеем и человеком поединок на поле помыслов. Вот нужно понять со всей серьезностью, что этот поединок всегда происходит. Мы спим, а дьявол не спит. Всегда, каждую минуту нашей жизни продолжается этот поединок. Мы о нем забываем, а он не забывает. Но как только мы наши помыслы целиком опору полагаем на земное, в этот момент все, мы в величайшей опасности находимся. То есть голова змея не пяткой поражается, и не тогда он нас жалит, когда мы силимся его поразить. То есть не нужно бояться за свои пятки, когда метишь змею в голову. Идет духовное, постоянное, непрекращающееся ни на какую минуту нашей жизни духовную брань. Какие способности были даны человеку после грехопадения, необходимые для того, чтобы идти по пути спасения? Первая какая? Вторая? Вражда. Так вот, смотрите, покаяние – простая неразделимая способность, научить нельзя. Идем дальше, продвинусь. Вражда. А вражда, оказывается, непростая способность. Она, оказывается, сопряженная. Знаете, с чем она сопряжена? Она сопряжена с надеждой, потому что в проклятии змею и в заповеданной вражде со змеем содержится благая весть первой Евангелия, что он семя жены поразит голову змея. Так, если он семя жены поразит голову змея, Господь сказал, значит, в этом что есть? Упование по-славянски, по-русски надежда. То есть надежда – это особый добродетель. Надежды не было до грехопадения, понимаете? Надежда возникла только после грехопадения. Предмет надежды – это победа Христа над дьяволом. А для христианина предмет надежды – это спасение. Надежды часто называют сплошь и рядом. Мечту, прогноз, ободрение, уверенность о благополучном исходе, самоутешение, иллюзию и беспечность. Все что угодно. Все вот эти психологические категории – они окутывают вот эту великую, великую нашу добродетель, которая называется надежда, великую нашу способность. Предмет надежды – это Бог. А вражда со змеем имеет предметом охрану своих помыслов. Когда мы говорим «вражда», мы имеем в виду агрессию против другого существа, даже некоторую, может быть, оправданную злобность, которая должна присутствовать во вражде. В духовной вражде этого нет. Духовная вражда – это не злобие. Духовная вражда – это охранение своих помыслов от врага. Так вот, оказывается, по Священному Писанию, и проследите по своей жизни, что надежды нет без вражды, а вражды нет без надежды. Когда Господь изрек проклятие змею, он сопряг две этих способности нашей души. То есть, кто хочет иметь надежду, должен держать вражду. А умеет держать вражду только тот, кто не отступает от надежды. Значит, две силы идут вместе. Вот когда вражда и духовная вражда и надежда вместе сходятся, это называется специфическим термином, апостол Павел его употребил, называется всеоружие. К Ефесянам 6 глава. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы возмочь вам стать против козней дьявола. Ибо нет нам брани против плоти и крови. О, какая вражда у нас, интересно. Нет нам брани против плоти и крови, но брань наша против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов лукавствия в областях поднебесных. Итак, сегодня мы зафиксировали три способности, которые необходимы человеку для того, чтобы следовать по пути спасения, что стало необходимым после совершения греха. Первое – это покаяние, второе и третье – это сопряженные две способности, идущие всегда вместе и никогда порознь. Это вражда, духовная вражда и надежда. Так, вопросы есть по этой теме? Да, пожалуйста.
Христос пришел на землю. Как же сатана не знал, что это Господь? Ведь даже духи, когда они выходили, говорили: «Святый Божий, зачем ты пришел на
землю?» Святый Божий, да. Святый Божий, то есть пришедший от Бога, имеется в виду. Святый Божий, то есть имеется в виду тот, кто от Бога пришел. Поэтому сатана мог вполне видеть, что перед ним великий святой, величайший пророк, может быть, из всех сущих. Он мог думать, что это его, может быть, самый главный противник из всех пророков, которые были до того. Но то, что он Бог, он не знал. И поэтому есть в святоотеческой литературе даже такой очень смелый образ, что Христос был как червячок на крючке. То есть сатана видел червячка, а крючка не видел. Он проглотил червячка, а там оказался крючок. Знаете, то есть он его перехитрил, Господь. Вот на такие смелые образы идут святые отцы, чтобы мы на простом примере уяснили эту природу, духовную природу этого события. Еще есть вопрос, пожалуйста.
Можно ли назвать творчеством сотворение зла или греха?
Невозможно творчество зла. Говорят так, чтобы совсем уже, так сказать, простить вопрос. Я не люблю эту формулировку, но говорят так: сатана, обезьяна Бога. Ну, пожалуйста, можно так. Гораздо лучше, мне больше нравится определение. Сатана тот, кто подобен всему. Он может принять любую форму. Но из того, что уже существует. А точное научное определение, научное, это в хорошем смысле слова я употребляю, значит, это феномен называется оборотническая религия. То есть это религиозное, культовое часто действие, с использованием символов истинной религии с противоположным значением. Поэтому, если служить черную мессу, то это месса. Только все знаки, так сказать, используются в обратном перевернутом значении. То, что творчества зла нет, это понятно. Гораздо сложнее вопрос с изобретательством. Вот когда мы будем изучать цивилизацию Каина, мы увидим, что сыны Божьи, то есть те, кто церковь сохранил, вообще ничего не изобрели. А вот сыны Каина наизобретали. Они нечто натворили, они нечто создали. Знаете, вот как вот с этим быть? Ясно, что это не творчество вполне, но однако они нечто сделали, чего раньше не было. Знаете, вот такая вот есть промежуточная сфера. Вот, вот этот ваш вопрос вспомните тогда. Вот мы его обсудим со всей серьезностью. Потому что же это такое, что делают сыны Каина?
Да. Адам прожил почти 1000 лет. И вот за эту почти 1000 лет так и не была милость Божия у него проявлена. Покаяние.
Нет. Покаяние Адам проявил сразу после того, как Господь закончил говорить.
Почему его Господь не простил?
Совершенно правильно задаете вопрос. На этот вопрос вы получите ответ. Итак, смотрите, драматургия, которая сейчас, которая увлекает нас Священное Писание. Покаяние научить нельзя. Без покаяния жить нельзя. Что делать дальше? Идти. Дальше Господь дает человеку способности такие. И он ждет, когда Адам проявит покаяние. Адам в раю покаяние проявил. Вопрос, почему его Господь Израиль изгнал? Вот задайте мне этот вопрос на следующем занятии и на следующем занятии. Драматургия пропадет, понимаете? Мне же страшно было интересно, когда я начал вот так читать, медленно. Мне страшно было здесь. Но когда же настанет момент, что первая способность реализуется в человеке? Способность покаяния принести. В районе проявилась. Будьте уверены. Еще вопросы есть?
Человек сотворен бесконечно свободным. А Господь бесконечно милостив. Но ведь вроде бы это все равно не решает проблему, известную проблему Теодицеи, оправдание Бога? И вообще она может быть решена? Насколько я понимаю, в этой лекции вы вплотную к этому приближаетесь.
Да нет, это не совсем об этом сейчас говорю. Дело в том, что проблема теодицеи возникает вот здесь. Я говорю, мы пропустили вот это. Если хотите, мы когда-нибудь вернемся. Просто моя задача была вывести на понимание современности. Я не могу с сотворения мира начать. Но проблема теодицеи решается вот здесь. Эта тема называется «Покой». И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. То есть в целом бытие мира хорошо весьма. А человеку дана способность усматривать, не рассуждать, поймите, коллега, а усматривать, что в целом мир хорош весьма. Это значит, что нет мирового зла. Это первое. То есть в любом состоянии. Особенно, когда человека посещают мысли о самоубийстве. Понимаете, надо привести каким-то путем его, знаете, в такое осознание, что не вокруг зло. Не может такого быть, что человек со всех сторон окружает зло. Не может быть такого. Мирового зла нет. Это дьявол хочет, чтобы мы так думали, что оно есть. Нет мирового зла. Это первое. Второе. Теодицея не философская проблема. Человек не может произвести теодицею. Теодицею произвел Господь Иисус Христос 2000 лет назад. Вот Он произвел ее, а нам остается ее усвоить. А нам трудно усвоить то, что нам дается. Мы хотим сами ее произвести. Понимаете? Теодицею сами хотим произвести. Но нам так философы нас настраивают. Они по-своему правы. Такая наука философия. Она, так сказать, должна до конца мыслительный процесс произвести свой.
Что такое теодицея?
Оправдание Бога. Значит, теодицея. Если Бог всемогущ, справедлив и благ, откуда в мире невинное страдание? То, что страдание есть в мире, ладно. Согрешил, получай. Откуда в мире невинное страдание? Почему дети страдают, да? А вот как вот Господь невинный на кресте пострадал? То есть теодицею произвел сам Христос. И вот эти вопросы все рассматривались бы, если бы мы шли по порядку, и вот была бы вот эта вот седьмая тема, которая называется «Покой», «Суббота».
Да. Получается так, что если бы человеку не был представлен дьявол, то человек не мог бы и спастись.
Нет, 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 не так. Понимаете, дьявол нам не слуга. Он ведь тоже существо, понимаете, у него тоже своя судьба. Ангел это тоже, ну, не вполне личность, как человек. Но ведь у него тоже свое назначение и своя судьба в этой жизни. В этом мире совокупно действуют три воли. Божественная, человеческая и ангельская. Все вместе это совершается. Так, что еще такой вопрос?
Если Господь попускает дьяволу вот все, что происходит, да, то можно ли говорить о любви Господа к дьяволу?
Вот был такой великий святой Исаак Сирин. Он говорил, но Исаака Сирина даже вот монахам общежительных монастырей не рекомендовали читать этого, значит, автора, а только тем, кто уже в отшельничестве живет. Такой-то был интересный, такой высокого духа человек. Он говорит, что и человек должен демонов полюбить. Так. Вражда не есть ненависть, поймите. Вражда есть охранение души от ненависти. Еще раз, когда мы говорим «вражда с дьяволом», мы не должны думать, что мы воюем против него и его ненавидим. Мы поражаем его в голову, когда мы помыслы, идущие от него, в себя не принимаем. Только Господь поразил его в голову, когда он смог из ада выйти и воскреснуть, и вывести с собой других. Так, ну вот, да. Значит, отношение к мусульманам. Эта тема будет самой последней в нашем курсе. Слово «мусульманин», конечно, нет в книге «Бытия» и вообще в Ветхом Завете, мы это понимаем. А как мусульмане обозначаются в литургической поэзии? Агаряне. А вот Агарь – это уже библейский персонаж. А кого родила Агарь? Измаила. Поэтому будет очень интересно, но очень тонкий нужно будет произвести анализ, кто такой Измаил в Священном Писании. И какова, мы так дерзнем и поставим этот вопрос,
какова роль измаильтян в мировой истории. Измаильтяне имеют свою роль в мировой истории. Это обязательно мы будем говорить. Я понимаю, в связи с чем задан этот вопрос. То есть последними событиями. Значит, я только скажу кратко. Их судьба и наша судьба – жить бок о бок. Они нам даны. Мы им даны. Мы родились вот в такой исторической реальности, когда внутри одного государства мы должны жить вместе и будем жить вместе. Почему? Они нам не внешние вполне, понимаете? У нас с ними судьбы такие, что мы будем жить друг с другом. Из этого очень много следует выводов практического содержания. Так. Какое необходимо образование базовое, чтобы читать Писание подобным образом? Такого базового образования не существует на сегодняшний день. Это очень жаль. И, может быть, одна из задач вот, моей жизни, моих коллег, состоит в том, чтобы такое базовое образование возникло. Оно должно содержать в себе классическую филологию, историю философии и патристику. То есть, если бы существовала кафедра классической филологии, где преподавали бы философию и патристику, я бы рекомендовал учиться там. Если бы была кафедра философии, где изучали древние языки и патристику, надо было учиться там. Если бы существовала богословская кафедра, где изучали классическую филологию и философию, надо было бы учиться там. Значит, если по-настоящему нужно начинать с первого класса, и все обучение займет 20 лет. Патристика – это учение святых отцов. И я имею в виду патристику преимущественно у восточного христианства. Базового образования такого на сегодняшний день нет, но в наших силах, в принципе, двигаться в направлении его как бы созидания, вот такого синтеза. Говорят, что Иуда предал Христа исключительно по сребролюбию. Стоит ли это понимать буквально? Ну, во-первых, кто говорит? Где говорится? Сказано, что 30 серебряников получил. А где определенно говорится, что по сребролюбию? Где это говорится? Нет, вот я сказал, а где говорит? Ну, я же не авторитет, понимаете? А кто в источниках, какие говорится? В литургическом богословии прежде всего. То есть, если вы внимательно на службах присутствуете, особенно Великого Поста, то говорится очень определенно. По сребролюбию. Так, мы как-то считаем, что это недостаточный мотив. Если мы понимаем поведение человека с точки зрения мотива, то мы вообще ничего не понимаем. О мотивах говорит психология. А мы говорим о духовных явлениях. Сребролюбие – это не мотив. Сребролюбие – это нечто другое. Это совсем не пустяк. Вот Даниил Андреев взял и сочинил это произведение, значит, об Иуде Искариотском. Господи, я прочел из чувства долга. Невозможно читать эту муть, эту психологию всю. Это ну, такое замутненное сознание у человека, который хочет, находясь вообще в плену душевных каких-то своих переживаний, истолковывать духовные феномены. Вот апостол Павел знает, о чем он говорит. Он говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Вы никогда не задумывались, почему? Корень всех зол есть сребролюбие. Ничего себе! Значит, Иуда, если предал Христа про сребролюбие, значит, это нечто чрезвычайно серьезное. А я ведь в тупик стал, когда вот наткнулся на эту фразу, думаю, ну как же так? А разве не гордость? Почему не гордость-то? Или что-нибудь, какой другой смертный грех? Почему сребролюбие? Но я отвечу на этот вопрос так. Вопрос, на самом деле, очень актуальный. Про сребролюбие как духовный феномен. Вот у пророка Сафонии есть такая фраза, которая повергает недоумение всех исследователей. Он говорит так. Народ не жаждет. Исследователи встают в тупик. Ну, ясно, что по контексту это такой горький упрек народу Израиля. Народ не жаждет. Что никак не могут понять исследователи, собственно. В чем же упрек-то здесь состоит? Значит, прибавляют слова по смыслу. Изменяют буквы еврейского текста. Меняют огласовку. Смотреть, как мучается ученый ум, вокруг этой простой фразы, ну, даже больно смотреть, а все очень просто. Еврейское слово есть такое – «касав». Вот народ не жаждет. Вот это глагол «касав» – «жаждать». Вот так жаждет лев, жаждет крови. И так жаждет душа во дворы Господни. То есть это такая, это очень сильное желание. Вот как лев хочет крови, так праведник хочет к Богу. Знаете, это сильное такое движение. Это глагол «касав». А теперь, внимание, «касав» – «жаждать». А вот есть существительное «кесев». Как вы думаете, что значит «кесев»? Серебро. Деньги. Существительное «кесев» – это серебро, это деньги. То есть людям Израиля было дано богообщение. И если человек не жаждет от глагола «касав», то он впадает в жадность к деньгам, которые называются «кесев». То есть само обладание большими деньгами могло быть именно в Израиле, только в Израиле, быть знаком того, что такому богачу или всему Израилю невозможно богообщение. Или очень трудно, о чем Христос сказал. Трудно, или по-славянски, неудобен богатому войти в Царство Небесное. Так вот, в Израиле это слово было сразу понятно. Корень всех зол есть сребролюбие. Потому что жажда денег прямо отвращала от веры. Вот тот, кому дано откровение, как древним евреям, или богообщение, как современным христианам, нужно особо стеречься жажды, вот этой вот жадности до денег. Смотрите, ну это очень, очень сильная мысль, а то вдумайтесь. Если тебе дано богообщение, тебе дано вот эта жажда, а то ее вдруг потерял, что с тобой будет? Ты станешь сразу жадным до денег. Одним словом можно сейчас охарактеризовать общественную ситуацию в Российской Федерации. Можно сказать сребролюбие, но это слишком отвлеченно. Продажность. Вот что. Если народ, которому дано быть в богообщении, богообщение теряет, он падает в эту бездну, которая называется сребролюбие, а на современном языке надо говорить продажность. Так вот, цитата из апостола Павла. «Корень всех зол есть сребролюбие, которого возжелав, я могу желать деньги, а я еще могу пожелать сребролюбия». Понимаете как? То есть я вообще ухожу совершенно заоблачные, выси беспредельной жадности. Я жажду жажды. Корень всех зол есть сребролюбие, которого возжелав, то есть возжелав сребролюбие, некоторые заблудились от веры и себя пронзили страданиями многими. Вот христиане говорят, мы новый Израиль. Ага, замечательно. Значит, вы новый Израиль, то есть богообщение у вас, как у древнего Израиля. А искушение древнего Израиля вы не хотите понести? А не страшно вам, что Господь начнет поступать с вами так же строго, как Он поступал с Израилем? Почитайте Ветхий Завет. Как суров был Господь к своему народу. Если у тебя нет жажды к Богу, она тебе дана, дано богообщение, у тебя жажды к Богу нет, значит, у тебя такая будет жадность к деньгам, что ты станешь жадным до своей жадности к деньгам. И значит, вообще улетишь. Куда ты попадешь? Это бездна и есть. Значит, возвращаемся к этой вот драматургии. Если человек не находит в себе покаяние, что делать? Продолжать движение и обретать те силы, которые дает Господь. Сначала Господь сказал змею нечто, потом жене, потом Адаму. Почему Господь обращается вначале к жене? Внимание, женщины. Потому что жена держит первый рубеж обороны против дьявола. Никогда зло не вырвется на простор мировой истории, если женщина исполняет свое назначение. То есть, если женщина соблюдает целомудрие и живет в семье, то зло никогда не станет мировым. Да. Если женщина что-то там нарушит, могут быть личные, семейные проблемы. Это все решится в узком кругу. Но если теряется вот это вот то служение, которое должна нести женщина, то зло вырывается на простор мировой истории. Мужчинам надо это иметь в виду. Так Господь милостивый устроил, что именно женщина держит первый рубеж. Посмотрим, что же для этого требуется. И жене сказал: умножая, умножу печали твои. Повторюсь, вот такого рода обороты, умножая, умножу, они называются обороты внутреннего содержания. Это не украшающие обороты речи и не усиливающие обороты речи. Такой оборот указывает на естество какого-то явления или неизбежность. То есть Господь сказал: умножая, умножу печали твоя. То есть так пострадало твое естество, что уже нет возможности избавить тебя от страданий. И в этом смысле помиловать. Умножая, умножу печали твои. То есть после грехопадения является страдание спасительное. Смотрите, и первый, кому говорится, это жене говорится о страдании. То есть после грехопадения нет человеку возможности иначе жить, как терпеть скорби. То есть страдание станет для человека неизбежной долей и долей благой, если правильно его понимать и принимать. Одни страдания будут даны жене, другие страдания будут даны мужу. Но все самое значительное в своей жизни, действительно значительное, то, что имеет значение для жизни, все это человек будет делать и узнавать вместе с страданием. Так вот, есть страдания, которые общие всем людям. То есть у женщин одни, у мужчин другие, но они общие всем людям, они даны от Бога. Вот, на языке Священного Писания, зафиксируйте, если вы хотите изучать язык Священного Писания, они называются печали. Вот такой специфический есть термин. Печали. По-гречески люпай, по-еврейски ицавон. Поскольку мы наследуем первородный грех, нам даны печали. И вот спрашивается, в чем печали жены, в чем страдания жены невыдуманные, не пришедшие со стороны, не то, которое она нашла по самочинству, а вот то страдание, которое ко спасению. В чем оно? Самое значительное, самое таинственное. Ну, святое событие в жизни жены – это рождение детей. То есть жена будет испытывать страдания в родах. Не только, конечно, эти, но ее печали будут связаны прежде всего с деторождением. И сам акт родов будет сопровождаться голосом. Вот как жена соблазнила Адама, ни видом, ни осязанием, ни благовонием, ни через поцелуй, ни через вкус, ни через прикосновение, никак иначе, а голосом. И Адам послушал голоса жены, так и печали женские будут сопровождаться особенным женским стенанием. И жене сказал: умножая, умножу печали твои и стенание твое в печалях. В печалях будешь рождать детей. Чтобы понять дальнейшее, нужно вернуться немножко к предыдущему. Помните, острие греха Это как, вот, 8 было компонентов, 8 этапов греха. Где самая центральная часть? Услаждение. В чем услаждение? Услаждение – это быть самому как Бог. То есть в грехопадении человек выступил как узурпатор. Он захотел быть как один из элохим. Так и жена, которая была дана помощницей Адаму, она в какой-то момент стала первенствовать по отношению к нему в грехе. Она была первой в грехе, после греха она навеки встанет в подчиненное отношение к мужу. Вот это подчиненное отношение раньше никак не фиксировалось, потому что до греха была любовь, а любовь никогда не заботится о том, какие у кого есть права и кто кем руководит. Любовь всегда выше этих вопросов. Любовь о формальностях не заботится, но после греха подчиненность жены мужу оговаривается. И это вот, заметьте, женщины, которые чувствуют, что тема женская звучит. Это не приговор, как будто приговор судьи. Совсем нет. Господь говорит иначе. Внутреннее устроение души у женщины такое, что она не будет первенствовать. Если она следует внутреннему устроению своей души, она не захочет. Продолжает Господь, и к мужу твоему обращение твое, и он будет господствовать над тобой. Обращение, ну это вот, ну знаете, очень сложный термин. Вообще он в еврейской Библии, он всего 3 раза упоминается, всегда в мистическом контексте. Мы сейчас его скоро увидим, потому что обращение дьявола к Каину, обращение жены к мужу. Это значит, дьявол зависит от Каина. А жена зависит от мужа. Она к нему обращена. Она каким-то, ну, каким-то образом мистически от него зависит. Так вот, обращение жены к мужу может быть различным. Это может быть любовь, это может быть уважение. Но на худой конец, уже на самый последний конец, это страх. Вот через страх жены перед мужем. Вот апостол Павел, ну все вы на венчании присутствовали, наверное, да? Слышали эти слова. Мужчины должны любить своих жен. А вот женщина идет к любви через страх. То есть она должна хотя бы начать со страха, хотя бы с этого начать. Ясно, что ей также заповедуют любовь к мужу, как и мужу к жене. Но мужчина изначально должен любить жену. А жене говорится, ну немножко потерпи, полюбишь, если сразу не любишь. Понимаете? Можно взойти тебе еще, может быть, нужно в любовь, тогда начинает страх. Вот важно понять, что после грехопадения жена к мужу обращена. Чувствует она это или не чувствует? Вот нечто вот мы можем чувствовать и можем не чувствовать. Но если мы ну, хоть как-то приобщены к духовной жизни, если мы хоть как-то читаем Писание, хоть как-то присутствуем в церкви, хоть как-то хотим понимать, как устроен там муж, жена, там, знаете, мы должны понимать, что... Вот таким образом теперь внутреннее устроение спасительное для женщины ей дано, что она к мужу обращена. Она не самодостаточное существо. Ни в каком состоянии. Никогда она замужем, никогда она не замужем. Серафим Саровский, ну какой святости человек? Он в монастырь брал или девиц, или от папы с мамой брал девушек, или вдов сразу от мужа. Если женщина пожила на своей воле, уже в монастырь, а все-таки святой жизни был человек бесспорный, каких даров, уже брать такое существо, знаете, как-то он опасался. Уже тогда это было. Представляете, как? Так вот, можно вообразить себе такое положение, когда жена захочет, люди захотели быть как Элохим, а жена захочет быть как муж. Вот это называется феминизм. Значит, если феминизм – это борьба за равные политические права, ну ладно. Но если феминизм – это борьба за полное равенство мужчин и женщин, что они одинаковые люди, то это, конечно, духовное поражение. Это сильное уже духовное поражение. Это значит, что женщины ну, полностью оставили тот рубеж, на котором они должны были стоять. То есть, если жена захочет быть как муж, будет катастрофа. Все. Вот мне не надо объяснять ни статистики, ни социологии, ни политологии. Мне уже ничего не надо. Это все будет лишнее. Если жена хочет быть как муж, это общественное явление, за этим последует очень сильное страдание. Для всех. Так что феминизм – это не нечто вроде профсоюзного движения, понимаете?
А вот христианство, это как сейчас выражается такая форма, сочетание женщины само по себе?
Как женщина сама по себе не может существовать? Женщина сама по себе существовать не может. Установление в жизни христианской церкви есть по разного рода обстоятельствам. Дочь, жена, вдова, девица, монастырь, она ребро, и она хочет встать на свое место. И надо знать, мужчины, что женщина хочет встать на свое место. А если вы не готовы ей ничего предоставить внутри себя, не берите женщину за себя. И вы, женщины, если вы не уверены, что вы встанете на свое место, но не морочьте ему голову, значит, он не ваш человек. То есть женщина держит первый рубеж обороны в борьбе с дьяволом, и чтобы женщина помнила это, ей был дан особый знак в тело. Это только знак. Это страдание в родах. То есть в жизни женщины после грехопадения изменились обстоятельства деторождения. И это очень существенно, потому что чадорождение – это предмет особенного божественного благословения первым людям. До грехопадения благословил их Бог, говоря: «Растите и множьтесь, и наполняйте землю», и так далее. Так вот, после греха все изменилось. Теперь деторождение сопровождается печалью. И полнота первого благословения Божьего утрачена. Вот важно понять, что мы утрачили. Через жену проходит вся жизнь человечества на земле. Ни одно животное так не страдает, рожая, как жена. Адаму будут даны свои печали. Человечество иначе будет жить на земле. И жена, и Адам могут знать непреложно, что полноту первичного благословения они утратили. Так вот, после грехопадения человеку дано испытывать страдания вместе с осознанием их назначения. Вот. Это очень важный момент. Знаете, вот это, когда я говорю терпение, вот следующая, четвертая способность человека называется терпение скорбей. Так вот, после грехопадения человеку дано вот это вот терпение скорбей. А терпение скорбей, как способность, особая отдельная способность человеческого духа, она называется терпение. Это испытывать страдания с осознанием их назначения. Вот что важно. Это не просто стисну зубы, буду терпеть. Вот есть такие люди, упрямцы. Вот хоть режь его на части, понимаешь? Вот он будет терпеть. Это не то духовное терпение, о котором я говорю. Терпение – это так, это когда мы переносим страдания с осознанием цели и назначения вот этих страданий и с памятью, что мы утратили, полноту первичного благословения. То есть мы терпим, зная, что мы не полны. Полноту мы утратили. Была полнота, теперь мы ее утратили. Поэтому мы терпим. Вот это называется терпение. Вот эти осознанные страдания, когда мы помним, что мы утратили и почему страдаем, вот эти осознанные страдания, еще раз, называются печали. Печали общие всем людям. А есть еще наши личные страдания, которые называются скорби. То есть есть печали, которые общие всем, а есть еще страдания, которые лично тебе по жизни нужно пройти. Вот это будет, значит, печали и еще страдания вдобавок. И все это называется скорби. Скорбь. И вот теперь обратимся к Евангелию. Смотрите еще раз. Я подчеркиваю, хочу, чтобы вы поняли, как мы работаем. Вот сейчас я вам рассказал о печалях, да? О терпениях, о скорбях. Теперь обратимся сначала к Евангелию, потом к апостолу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Как женщины терпят при родах, терпите все. Вот такое по смыслу сказал Христос апостолам. и терпите так, как женщины терпят. Все мужчины только присутствовали в этот момент. К мужчинам обращается Господь. Он говорит, терпите так, как женщины терпят. Терпите так и терпите до конца. То есть каждый из нас должен родить, как ребенка, душу в вечную жизнь. Что сказал Христос апостолу? Жена, когда рождает, имеет, ну, такие писания, что? Скорбь или печаль? Ну, смотрите, как все правильно. Жена, когда рождает, имеет печаль, потому что пришел час ее. Когда же родит дитя, она уже не помнит скорби. То есть вообще всю жизнь свою, со всеми ни печалями, ни скорбями, она ничего не помнит уже. Все. Почему? От радости, потому что родился человек в мир. Так и вы, как жена, смотрите, так и вы теперь имеете печаль. То есть так и вы теперь в родовых схватках находится ваше существо. Ваша душа сейчас должна родиться в вечную жизнь. Так и вы теперь имеете печаль. Но я опять узрю вас, и возрадуется сердце ваше. И радости вашей никто не отнимет от вас. Он говорит, конечно, о пасхальной радости. Вот когда родится душа в новую жизнь, это то же самое, что происходит с женщиной, когда она рожает. То есть каждый из нас должен родить свою душу в вечную жизнь, пройти через это узкое место, которое будет называться печаль. Вот чем были страсти Христовы для апостолов и женщин, что служили Христу. Это были те роды и те печали, которые каждому нужно пережить, чтобы родиться в вечную жизнь. Поэтому Господь и положил вражду между змеем и женою. Поэтому Он говорит прежде о жене. В печалях будешь рождать детей. То есть по образу, как рождает жена ребенка, человек должен в терпении скорбей родиться в вечную жизнь. Итак, вражда, надежда, скорбь, терпение. Вот с такой последовательности Священное Писание открывает душевные силы, необходимые человеку для спасения. Однако, когда человек начинает спасаться, когда начинает сознавать себя, то он застает себя уже в скорбях. Поэтому апостол Павел рисует такую последовательность. Обратную последовательность. Сначала осознанная скорбь, потом терпение, потом опытность в брани, а потом надежда. Ведаем, что скорбь соделывает терпение. Терпение соделывает опытность, имеется в виду опытность брани. Опытность – надежду. Надежда не постыжает, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И чем ближе история подходит к концу, тем большее значение будет приобретать какая наша способность? Терпение. Вот и сказал Господь, претерпевший до конца спасется. Аминь. Если есть вопросы, давайте.
Какого женщины к мужчине?
Обращенность. Тут сказано. Это вот, знаете, я предупредил, это слово очень трудное. Вот, например, дьявол очень не любил Каина. Когда он вообще подбивал, чтобы Каин убил Авеля. Мы это с вами увидим. Дьявол никак не любил Каина. Однако дьявол знал, что он зависит от человека. Дьявол знал, что он теперь привязан к человеку. Вот человек не привязан к дьяволу, понимаете? А вот дьявол не отстанет от нас. Господь ему объясняет. К тебе, человек, обращение сатаны. Любви тут не то, что нет, а там как раз ненависть есть. Но вот есть это какое-то поверх всяких чувств, поверх всякой психологии. Обращенность одного существа к другому. Онтологическая подчиненность. Так вот, подчиненность жены к мужу имеет, конечно, своей целью любовь. Но сказано, что если мужчина как бы удостоверяет любовное отношение к жене, когда берет ее за себя, то жена совсем не обязательно так может к нему относиться. Ей надо с чего-то начать. Вот надо с чего начать. У нее должна быть обращенность к мужу. Хорошо, что это, если это уважение. Лучше, если это любовь. А если нет, она еще не понимает, что такое уважать. Вполне. Потому что уважать, это надо быть умным человеком очень, чтобы уважать. Надо иметь структуру ценностей, нужно иметь в себе. А у нее еще, может быть, нет структуры ценностей. Она еще не пожила, не увидела людей. То пусть она начнет со страха по отношению к нему. Но смотрите, ведь есть страх истинный, страх ложный. Вот у Адама был страх ложный, поэтому он бежит от того, от кого боится. Что, жена должна бегать от мужа, что ли? Страх – это и форма ее влечения к нему, страх. Страх Божий – это наша форма влечения к Богу. Понимаете? Она через страх влечется к нему, обретая свое правильное место, постольку, поскольку она еще, ну, как бы, находится на такой-то стадии развития. А мужчина должен принять ее в себя. Принять как ребро, поставить на место и отвечать за нее он должен.